Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» посвящен кино. Мы расскажем о московской ретроспективе ранних фильмов Нагиса Асимы, начале издания русской версии журнала «Hollywood Reporter» и переводе романа классика итальянской литературы Луиджи Пиранделло «Записки кинооператора Серафина Губио». 25 апреля в Висбадене завершился фестиваль «Go East». Кинокритики обсуждали достижения студии «Ленфильм». Жюри во главе со знаменитым румынским режиссером Кристи Пую наградило фильм Василия Сигарева «Жить». Полные залы собирали картины Сергея Лозницы. Ретроспектива в Висбадене стала прологом к премьере нового фильма «Лозницы в тумане», который в мае будет показан в конкурсе Каннского кинофестиваля. В Висбадене Сергей Лозница показал первые 3 минуты фильма, поставленного по повести Василия Быкова. Это сцена казни партизан в белорусской деревне. Маленький привокзальный рынок, возле которого установлены виселицы. Сельский староста монотонным голосом обращается к крестьянам, убеждает их сотрудничать с немцами. Говорит, что партизанская борьба бессмысленна и преступна. Ведут приговоренных. К одному бросается мать, ее отталкивают. Кто-то смотрит с интересом, кто-то поворачивается и уходит. Начальник железнодорожной станции стоит на крыльце. На руках у молодой женщины плачет ребенок. Немецкий солдат несет полную каску яиц. На путях товарные вагоны. Самой казни мы не видим. Камера останавливается на телеге, на которой навалены коровьи кости. Возле нее торчит похожая на виселицу рында. Всего 3 минуты, но подготовка этой сцены заняла у Сергея Лозницы более 2 месяцев. Он отобрал 250 статистов, расположил их фотографии на стене в своей студии и размышлял, как каждый персонаж поведет себя в сцене казни.
В течение 2 месяцев я это располагал в своем воображении, поскольку я имел возможность встретиться со всеми только на площадке. И мы сначала репетировали, потом уже снимали. Сначала на видео, потом уже на пленку. И по ходу тоже искали. Потому что представить себе, как это будет, не видя этого, невозможно. Но, тем не менее, быть подготовленным можно. Это довольно сложная сцена, и, слава богу, она была в начале картины, когда уже достаточно вся группа разогрелась. И могли ее сделать за 2 дня.
Вам важна каждая мельчайшая деталь, которую зритель, наверное, даже если и видит, то не осознает, что он видит. Человек, который стоит на самом заднем плане, 0,1 доли секунды, и он разворачивается и уходит, но это для вас важно. Почему?
Помимо активного зрения, которое ухватывает самые важные моменты, у нас есть пассивное зрение, которое все равно оседает у нас, и мы это воспринимаем все равно. Поэтому когда иногда чувствуется какая-то фальшь, ты не знаешь почему, потому что вроде бы все хорошо. Она где-то там вот во втором плане, который на самом деле, как выяснилось, является наиболее важным.
Очень сложная хореография. Каждый статист должен двигаться в определенную секунду, в определенную сторону.
Хотя бы ключевые фигуры. Да.
2 месяца подготовка этой сцены заняла.
Мы готовились еще раньше, поскольку сначала ассистент ездил, искал лица, потом я отбирал лица, потом я старался встретиться со всеми, я с ними разговаривал, потом мы примеряли костюмы. У меня фотографии на стене висели полностью всего этого рынка, план был такой, места, где кто стоит, и дальше уже дело техники всех расставить, и дальше, конечно, его величество случай играет, потому что 250 человек, это, в общем-то, сложно управляемый механизм, организм.
Фильм «В тумане» начинается с сцены казни, но ведь и «Счастье мое» тоже, можно сказать, начинается казнью, да, в каком-то смысле.
В этом смысле можно говорить о подобии. И в том и в этом фильме есть такая интродукция. И он оканчивается сценой, где наш герой в полном одиночестве находится, без свидетелей. Но, в общем-то, весь фильм – это подведение его к этому заключительному акту. Тоже своего рода не явленная, но казнь.
Один из зрителей спросил Сергея Лозницу о знаменитом фильме по другой книге Василия Быкова «Восхождение» Ларисы Шипитько.
Мое отношение к картине Шипитько со временем поменялось. Я помню в детские годы, когда я смотрел эту картину, она мне очень нравилась. Сейчас нет у меня дистанции к ней. Шипитько, пафос, который присутствует в картине, лишает нас возможности видеть то, о чем эта история. Но она просто человек другой эпохи, другого мировоззрения, поэтому он там, естественно, присутствует. Это не вопрос, устарело или не устарело. Каждый взгляд описывает свое пространство. Смешно, например, говорить, что физика Ньютона устарела. Но квантовая механика описывает просто другое пространство. Это развитие.
Сергей Лозница рассказал зрителям, что нашел в судьбе главного героя книги «Быкова в тумане», несправедливо обвиненного в сотрудничестве с немцами, параллель со случаем, который произошел в его детстве.
Мне было, наверное, 4 или 5 лет, и я ходил в детский садик. Однажды у одного ребенка из нашей группы пропала игрушка. Его мама была воспитательницей в этом же садике. Нас всех построили в трусиках и маечках и сказали, пока вы не признаетесь, значит, будете вот так стоять. Так как никто игрушку не брал, то никто и не мог сознаться. Через какое-то время пришла воспитательница, вот мама этого мальчика, и сказала, что сейчас они вызовут милицию с собакой, и собака точно подойдет к тому ребенку, который ее взял. И я точно знал, что собака подойдет ко мне. Тогда я испытал чувство ужаса. Я помню, как я на это мгновение, на, не знаю, час или полтора, я превратился в глаза и уши. Это время врезалось в мою память. Потом пришли родители, всех разобрали. Как-то меня поразило, что, в общем, это на них не произвело сильного впечатления. На следующий день, когда я пришел в садик, я увидел игрушку у этого ребенка. Я спросил, откуда ты ее взял? Он сказал, а я дома вчера забыл. И тут я пережил второе чувство возмущения. Никто и не собирался ни перед кем извиняться, как будто бы все в порядке. Когда мы пошли на прогулку, я подговорил часть группы, не все согласились, бежать. И когда группа завернулась за угол, мы просто бежали из детского сада и разошлись по домам. Когда я пришел домой, открыла дверь бабушка, а у меня очень строгая бабушка, она мне спросила, а что ты здесь делаешь? Я объяснил с гордостью, что я в знак протеста бежал. Она сказала, немедленно возвращайся, захлопнула дверь. До вечера я просидел у подъезда. Первое соприкосновение с социумом, которое я так четко запомнил. И когда я читал эту повесть о человеке, которого обвинили в том, что он не совершал, и невозможно никак в силу того, что социум отстоять свое имя, свою честь, свое достоинство, мне сразу же напомнило случай, с которым я столкнулся, когда я был очень маленьким.
Сергей Лозница заканчивает еще один фильм, и его премьера, возможно, состоится летом.
Это маленький экспериментальный фильм, 20 минут. Я смонтировал фильм из материалов, которые я снимал 10 лет назад. И еще тогда, 10 лет назад, я сделал картину, и только сейчас я нашел возможность ее выпустить. Фильм называется «Письмо». Это настроение. Это вот как раз в таких коротких документальных фильмах можно позволить себе такую необязательность, как настроение. Там есть, конечно, смысл, но он скрывается за тем, что мы видим и слышим.
Значит, проект 10-летней давности и фильм «В тумане» тоже проект, который был задуман 10 лет назад. Да. То есть два проекта 10-летней давности, начало нулевых годов, в этом году реализовали.
Да, видимо, Сатурн пришел в правильную точку и позволил это сделать.
На фестивале в Висбадене была показана картина, работа над которой заняла более 40 лет. Известный польский режиссер Марцель Лозинский представил документальный фильм «Тони и ее дети» о судьбе коммунистки Тони Лехтман, которая была арестована в 49 году и провела больше 5 лет в тюрьме по обвинению в сотрудничестве с американской разведкой. Тоню Лехтман освободили после того, как бежавший на Запад крупный чин польской госбезопасности Юзеф Святло рассказал в передаче радиостанции «Свободная Европа», в каких невыносимых условиях находятся женщины-политзаключенные. Лишь сейчас сын и дочь Тони Лехтман получили доступ к протоколам допроса матери и узнали, как ее пытали в тюрьме. О том, почему работа над фильмом заняла 40 лет, рассказывает Марцель Лозинский.
У этого фильма долгая история. В 1970-м я хотел снять фильм о Тони и трех ее подругах, которые провели несколько лет в одной тюремной камере. Это был мой последний год в киношколе в Лодзе, и я получил у преподавателей разрешение на такой проект. Поразительно, как Тони и ее подруги во время съемок помолодели на 30 лет. Принялись шутить о своей жизни, жизни в тюрьме. Они рассказывали ужасные истории и при этом смеялись от всей души. Мне удалось снять всего 20 минут, на большее не было пленки. Я показал этот материал преподавателю, и, к моему удивлению, он перепугался до смерти. Я даже не мог понять, почему, ведь шел уже 70-й год, а это был фильм о сталинской эпохе. Но профессор потребовал, чтобы я уничтожил пленку. Он сказал, что это скучно, что для кино это не годится. В конце концов, негатив был уничтожен, и мне удалось сохранить только несколько фрагментов. Прошло много лет, я снял много других фильмов. Наконец наступили новые времена, открылся доступ к архивам госбезопасности. Я смог получить копии протоколов допросов Тони и решил закончить этот фильм.
Еще один примечательный фильм из программы фестиваля «Go East» — картина Андрея Паунова «Мальчик, который стал королем», о судьбе Симеона II, царя Болгарии, который вынужден был покинуть страну после прихода к власти коммунистов, жил в Египте, Америке и Испании, а потом триумфально вернулся на родину и стал премьер-министром Болгарии. О достоинствах фестиваля в Висбадене говорит Сергей Лазница.
Во-первых, здесь есть зрители. Зрители приходят и смотрят. Это иногда днем документальные фильмы. Очень немногие люди интересуются этим. Но здесь, тем не менее, зрители есть. И это, конечно, впечатляет. Это замечательно. Кому-то это еще нужно.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров. Апрельское кинообозрение». В Москве прошла ретроспектива «Нагисы Осимы». Фильмы японского классика смотрел кинокритик Борис Нелепа.
Организатором стал музей кино, который, несмотря на потерю собственного помещения, продолжает из года в год привозить редчайшие фильмы на кинопленке. В этот раз решено было сделать акцент на первом периоде творчества Осимы, приходящемся на турбулентные 60-е годы. Программа называется «Неизвестные Нагисы Осимы». Ретроспектива началась с картин «Улицы любви и надежды» и «Повесть о жестокой юности», достаточно традиционных реалистических работ, принесших режиссеру первую славу. За «Повесть о жестокой юности» Осима получил премию Японской гильдии кинорежиссеров. Благодаря этому успеху он получил карт-бланш от студии «Сётико» на съемки своего первого, на мой взгляд, по-настоящему выдающегося фильма под названием «Ночь и туман в Японии». Он снят по следам массовых студенческих демонстраций в Японии против АНПО, Японо-Американского соглашения о сотрудничестве и безопасности. Те демонстрации для Японии стали тем же, что и выход на улицы молодых людей во Франции в мае 68 года. Убежденный Левак Осимы участвовал в этих волнениях, так же, как и его коллеги по политическому кинематографу Кодзи Вакамацу и Масао Адачи. Название фильма отсылает к классическому документальному шедевру Алена Рене «Ночь и туман» о немецких концлагерях. «Ночь и туман» в Японии посвящен разочарованию, которое охватило вчерашних революционеров. Действие происходит на свадьбе двух молодых людей, которые познакомились на баррикадах. Чинный праздник портит их товарищ, преследуемый полицией. Он проникает на торжество и бросает в лицо собравшимся яростное обвинение в том, что их эгоизм и мещанство погубили общее дело – революцию. Политика, молодость и революция – вот рецепт этого замечательного кино, встающего в один ряд с китаянкой Годара и регулярными любовниками Филиппа Гореля. От Годара Осима перенял вдохновенные диалоги и эксцентричный быт студенческой протестной ячейки. Наконец, драйв и изобретательность. Все действие картины происходит в одних стенах – банкетном зале, где начинается свадебное торжество. Периодически яростная политическая полемика прерывается флешбеками, из которых мы узнаем о прошлом героев. Это первый эксперимент Осимы с формой. «Ночь и туман» в Японии снята с минимумом монтажных склеек. Весь фильм состоит ровно из 47 планов. Безупречный ритм фильма позволяет нам глубже погрузиться в атмосферу тех дней, которая в сущности не так уж сильно отличается от того, что происходит и сегодня во всем мире. Тем более актуально это кино смотрится в Москве после митингов на Болотной и проспекте Сахарова. Картина «Ночь и туман» в Японии снималась в строжайшей тайне от руководства студии «Сётико», подверглась цензуре и была изъята из проката. Коммерческое будущее для Осимы закрылось, но он тут же основал собственную независимую студию «Содзося», на которой снял свои самые непредсказуемые фильмы. Две его самых ярких ленты того времени – «Исследование непристойных песен Японии» и «Возвращение трех пьяниц» – напоминают о поп-артовых безумствах другого мастера того времени – Сейзена Судзуки. Но в них Осима продолжает политическую линию. После трилогии «Юности», которая замыкает «Ночь и туман» в Японии, он запустил этими картинами новую трилогию, на этот раз об отношениях Японии и Кореи. Вот что пишет об этой трилогии Майкл Корецки для сайта «Критерион».
Отношение японского общества к корейскому меньшинству возмущало Нагису Осиму, и возмущение это отразилось в «Исследовании непристойных песен Японии» и «Великолепной смертной казни через повешение», сложно сочиненном сюрреалистическом порицании смертной казни и расизма. Картина «Возвращение трех пьяниц» раскрыла эту тему еще глубже и стала самым громким антивоенным заявлением режиссера в самый разгар Вьетнамской войны. Этот гневный бунтарский вопль начинается как сумасбродный бурлеск, но заканчивается настоящим блицкригом шокирующих образов своего времени. Визуальным лейтмотивом послужил снимок Эдди Эдамса «Казнь в Сайгоне», за который фотограф был удостоен Пулитцеровской премии.
Действительно, «Возвращение трех пьяниц» — это самый странный, полный анархизма, сюрреалистического запала и анимационного задора фильм Осимы. Словно Том и Джерри гоняются друг за другом две банды недотеп — северокорейских беженцев и японских студентов. Ровно в середине фильм завершается, а потом начинается заново. Разумеется, зрители по всему миру не сразу поняли, что это замысел режиссера, и громко возмущались, приняв прием за ошибку киномеханика. Дэйв Кер в «Нью-Йорк Таймс» описывает начало картины.
Первая сцена «Возвращение трех пьяниц» словно пародирует один из фильмов Ричарда Лестера о «Битлз». Члены поп-трио «Фолк Крузейдерс», крестоносцы фолка, резвятся на пляже под уморительную песню, которую могли бы сыграть Элвин и Бурундуки, если бы освоили японский застольный репертуар. Кстати, название фильма взято из этой песни о человеке, который из-за пьянства погибает и попадает в рай, но небеса не могут принять такого пьяницу, поэтому он воскресает и возвращается на землю.
Тот же Дэйв Кер назвал «Исследование непристойных песен Японии» с трудом поддающейся классификации смеси сексуальной комедии о старшеклассницах и политического театра. Демонстрации, похабные фольклорные песни, неожиданная гибель учителя. Повторюсь, это очень странное кино. По прошествии многих лет нам, к тому же носителям другой культуры, очень сложно считывать все политические смыслы, но можно просто насладиться формальным изяществом режиссерского метода Осимы и красотой его фильма. Обозреватель Slant Magazine Фернандо Кроче рассуждает о фильме.
Осима не без хвастовства вспоминал, как смутил Юкио Мисиму театр абсурда в его картине «Японское лето. Совместное самоубийство влюбленных». Остается только догадываться, как поэт отнесся бы к исследованию непристойных песен Японии, где слились воедино лекция по семиотике, протестный памфлет и вечер в караоке. В этом фильме Осима размышляет о растраченном революционном потенциале молодежи на примере четверых студентов, одного из них играет поп-певец Ичиро Араки. Студенты гоняются за юбками, предаются извращенным фантазиям и слушают своего профессора, будущий режиссер Юзу Итами, который считает вульгарный музыкальный фольклор истинным выражением воли народных масс. Как и «Японское лето», непристойные песни венчаются лобовой атакой на авторитарный режим, причем запятнанные кровью руки персонажей остаются в фокусе даже тогда, когда сама пленка уже тает на наших глазах.
Ретроспектива неизвестной Нагисы Осимы завершилась «Мальчиком» 1969 года. Душераздирающие истории о японской семье, которая вымогает у водителей деньги, бросаясь под колеса автомобилей. После предшествовавших ему новаторских лент, «Мальчик» производит впечатление слишком прямолинейного и однозначного фильма. С другой стороны, это гуманистическое высказывание кажется закономерным послесловием к теоретическим фильмам о политике, которые Осима снимал на протяжении всего десятилетия. Так для него заканчиваются 60-е годы. Впереди главные шедевры, которые ему принесут мировую славу. А что касается музея кино, то с 2005 года у них так и не появилось собственного здания. Но с 1 мая они начинают ежедневные показы в кинотеатре имени Моссовета на Преображенской площади. К концу года состоится следующая крупная японская ретроспектива, предположительно Сейдзино Судзуки.
Рассказывал кинокритик Борис Нелепа. На «Волнах свободы» радиожурнал «Поверх барьеров. Апрельское кинообозрение». В Москве начал выходить новый журнал о кино. Американскому изданию «Hollywood Reporter» уже больше 80 лет. Он был основан в 1930 году. И, напоминает Геннадий Устьян, главный редактор его только что появившейся русской версии, первоначально это была газета.
Это была газета, которая освещала ежедневно всю жизнь киноиндустрии.
Сейчас журнал освещает не только жизнь киноиндустрии, а отличается от других киножурналов тем, что там очень много политических, ну или просто каких-то важных новостей. Вот я посмотрел, там «Суд над Брейвиком» освещается на сайте, да, и это его специфика.
Дело в том, что просто с приходом в конце нулевых Дженнис Мин, редакционного директора в Америке, произошло перепозиционирование «Hollywood Reporter», потому что уже сама формула B2B, да, она стала очень сковывать издание, потому что писать только об индустрии для внутреннего пользования стало просто не очень жизнеспособным. Поэтому «Hollywood Reporter» стал как журнал еженедельником. Они завели сайт, одним из первых вообще изданий в мире в 1995 году, и ежедневно писали все новости. И я думаю, что политические темы, не культурные, а пограничные, они стали там появляться именно как часть такой большей индустрии развлечений. Хотя, конечно, про Брейвик назвать развлечением странно.
В русской версии журнала будут политические или околокультурные новости?
На грани с другими областями искусства, как мода, музыка, да. Но просто за месяц происходит столько в кино в мире, что мы считаем нужным сосредоточиться именно на кино, потому что в этом наша сила. В России как раз плохо с киноизданиями. Хочется сделать киноиздание, которое люди покупают, потому что они хотят от начала до конца читать о кино. Потому что другие издания, они ставят на обложку кинозвезды, или там у них есть интервью с ними, и статьи, но они или мужские, или женские, и как раз не хватает именно такого издания кино. Поэтому могут быть, конечно, какие-то другие новости, но если они, то все равно так или иначе связаны с кино или важны для кино, и влияют на него.
Вы сейчас сдали в печать новый номер. Ваши главные истории.
У нас большое интервью с Брэдом Питтом, это корреспондент американского «Hollywood Reporter», провел несколько дней с Брэдом Питтом, потому что он сейчас, у него несколько продюсерских проектов, сейчас у него вообще такая новая глава жизни, где он сам выбирает свои проекты, продюсирует их, и в общем, он сам себе хозяин. Кроме того, у нас еще есть круглый стол. «Hollywood Reporter» американский посадил лучших актрис, которые были номинированы в этом году на «Оскар» и на другие награды, на «Золотой глобус», и просто сделал круглый стол, поговорил с ними о профессии. Там и Октавия Спенсер, и Виола Дэвис, и Гленн Клоуз, и Шарлиз Терон, и Мишель Уильямс, и Кэрри Маллиган. Потом у нас большой блок про российское кино. У нас большое интервью, которое сделал я с продюсером Александром Роднянским, который будет продюсировать «Мачете 2» Родригеса и «Город грехов 2». И кроме того, он сейчас очень активен в Голливуде и продюсирует еще несколько фильмов, всего 5 в этом году. Я сделал с ним очень большое интервью, подробное, про состояние дел в российском кино и в кинопрокате, и в том, как, собственно, ведет финансирование кино в России. И он поговорил о своих новых проектах голливудских. Мы поговорили с ним о «Кинотавре», который будет в июне. Кроме того, у нас большое интервью с Валерием Тодоровским, к его 50-летию, которое взяла Татьяна Москвина. Мне кажется, это тоже очень интересно, потому что он как раз там рассказывает о том, как они спасали современное российское кино 20 лет назад. То есть, да, меня часто спрашивают, будете ли вы приводным изданием. Это не совсем возможно, учитывая специфику нашего рынка и интересы нашей аудитории. Поэтому, скорее, американцам мы больше интересны, потому что они избалованы большим количеством своих новостей, и им очень интересно то, что происходит у нас. И они заказали у нас уже переводы 6 статей, которые они хотят у себя публиковать, потому что вот есть какой-то интерес к новому. У них раньше был один корреспондент в России, который описывал какие-то вещи время от времени. Но сейчас, я думаю, у нас все больше материала будет попадать, поэтому публикация в российском «Hollywood Reporter» это еще означает, возможно, какой-то промо в американской прессе.
Главный редактор российской версии журнала «Hollywood Reporter» Геннадий Устиян. Беседу с Владимиром Лукинчуком, переводчиком романа Луиджи Пиранделло «Записки кинооператора Серафина Губьо», слушайте в радиожурнале «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» сразу после сводки новостей.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Сергей Мохнаткин, помилованный президентом России и освобожденный в среду из колонии в Тверской области, намерен заняться общественной деятельностью. Как сообщает присутствовавший при его освобождении корреспондент «Радио Свобода», Мохнаткин, выйдя из исправительного учреждения, заявил, что собирается посвятить себя защите прав заключенных и гражданскому контролю за Федеральной службой исполнения наказаний. Власти Москвы предлагают организаторам так называемого «Марша миллионов» 6 мая провести шествие по Фрунзенской набережной и устроить митинг в Лужниках. Об этом в среду сообщил координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов по итогам первого раунда переговоров с мэрией. Государственная Дума России приняла в третьем окончательном чтении президентский законопроект о выборах губернаторов. В Москве британские специалисты проверили на детекторе лжи показания депутата Госдумы России Андрея Лугового по делу о смерти Александра Литвиненко в Лондоне в ноябре 2006 года. Их вердикт Луговой не причастен к гибели Литвиненко. Франция считает, что выполнение мирного плана международного посланника в Сирии Кофи Аннана сорвано по вине сирийских властей. Однако, как заявил министр иностранных дел Франции Ален Джупе, при условии как можно более быстрого размещения в Сирии 300 международных наблюдателей, миссия Аннана может обернуться успехом. Один из претендентов на выдвижение кандидатом в президенты США от республиканской партии Ньют Гингрич на будущей неделе объявит о завершении кампании и поддержит кандидатуру своего соперника в борьбе за номинацию Митта Ромни.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, апрельское кинообозрение в радиожурнале «Поверх барьеров». Московское издательство «Текст» выпустило роман Луиджи Пиранделло «Записки кинооператора Серафина Губьо». Классика итальянской литературы не раз переводили на русский, пьесы и новеллы публиковались в советские времена, но роман «Записки кинооператора Серафина Губьо» вышел впервые. Его великолепно перевел театровед Владимир Лукьянчук. В начале нашей беседы Владимир Лукьянчук рассказал о неосуществленном замысле российских издателей Луиджи Пиранделло.
Это был такой проект, который предполагал грандиозное нечто в виде публикации всех его романов под одной обложкой, но этот проект не удался. Издательство «Текст» заинтересовалось отдельным романом, который никогда не был опубликован на русском языке. Это записки кинооператора Серафина Губьо. И в результате он появился на свет. Правда, должен сказать, что после его выхода среди знатоков или почитателей творчества этого великого писателя нашлись такие люди, которые отметили, что этот роман уже был переведен на русский язык. Действительно, в 1926 году такая ленинградская переводчица Галина Рубцова перевела роман «Вертится». Ну, должен сказать вам, что такого романа у Пиранделло нет, по крайней мере, судя по титульному заглавию этой книги. У него был роман 15-го года, который назывался в оригинале «Сиджира», «Снимаем». Это была первая редакция Серафина Губьо, которая затем появилась на свет в 25-м году, переписанный полностью роман, существенной очень редактурой, практически полностью переписанный. И это имеет свое значение для эволюции творчества Пиранделло. И можно считать, что «Вертится» как бы и не Пиранделло. В том смысле, что «Сиджира» буквально значит в переводе с итальянского языка «вертится». Но, как вы, читавшие этот роман, наверное, помните, что это кличка главного героя. Его называют там «Мотором», по всяком случае, в моей интерпретации так это прозвучало. Или, по крайней мере, «Снимаем». Это обычная команда режиссера на съемочной площадке. Вот такая история с этим романом. Поэтому мы впервые опубликовали на русском языке спустя почти столетие это выдающееся произведение великого Нобелевского лауреата, который, в общем-то, составил целую эпоху и, может быть, даже прогнозировал, заложил основы своим творчеством и тем самым прогнозировал развитие будущего искусства, в том числе искусства кинематографии, литературного искусства, театрального искусства на ближайшие, по крайней мере, 100 лет. Но думаю, что может быть и больше, потому что вот недавно вышедший фильм «Артист», увенчанный всеми «Оскарами», как вы знаете, это некое своеобразное, с своей точки зрения, переложение, интерпретация творчества Пиранделло на простыню, как называет экран Луиджи Пиранделло в своем романе «Серафина Губьо».
Владимир, но вы рассказываете в одной из статей о Пиранделло, о том, как он в 1935 году приехал в Соединенные Штаты снимать кино, то есть через 20 лет после романа о кинооператоре. Ну вот интересно поговорить о кино в жизни Пиранделло. Наверное, многие театральные люди его поколения на заре кинематографа презирали кино, считали его искусством для плебса, для черни. Расскажите, пожалуйста, как его отношения с кинематографом складывались?
Эти отношения были очень трудные, и мучительные для Грандела, я бы даже сказал, потому что он яростным противником изначально кинематографии как способа выражения вообще. Для него существовал только лишь поэт в понимании, которое доставил нам в наше время Умберто Эко, вот этот толстопузый теоретик, семиолог. Поэт как некий инструмент познания бытия. В открытой книге, вы помните, Эко пишет, что не только существует научный способ познания, то есть философский или сугубо научный способ познания, но существует также и художественный способ познания мира, и это способен сделать поэт. И Пиранделло как бы заранее, в силу обстоятельств своей жизни, в силу своего мировоззрения, наделил себя этой ролью познавателя и мира, и роль эта сводилась к функции его поэта, или, как он говорит, автора в поисках персонажей, чтобы было понятнее, о чем идет речь. Поэтому для него существовала либо поэзия, стихотворное изложение, лирическое познание мира, либо существовала литература, проза, либо театр, где автор, тот же самый поэт, выступает как бы главной фигуры. Помните концовку знаменитой его пьесы «Шесть персонажей в поисках автора»? Концовка обозначена ремаркой в тексте. За всем происходившим знали об этом актеры или не знали, знала об этом публика или не знала, наблюдал издалека автор. Так вот, когда появилось новое средство изображения, новое средство познания, коммуникации, кино, Пиранделло резко, категорически резко отнесся к этому способу познания отрицательно. И, собственно, роман Серафина Губбио, как вы понимаете, эту негативную его позицию выражает сполна. А далее отношения складывались с кинематографом у него попеременно, как бы с большим или меньшим успехом. Жизнь его была не слишком легка, она была даже тяжела в жизни, в бытовом смысле. Сумасшествие его жены Антонетты Портулано, это вечное безденежье, это разводы, разъезды с женой, деление детей, у него их было трое. Все это заставило его пересмотреть свое отношение к кинематографу. Ну, еще случай сыграл свою роль неподалеку от его дома в Риме. Он сицилиец, он южанин, он учился в Бонне, а затем из Бонна, где он защитил свою диссертацию по местной сицилийской фонологии и морфологии, он переезжает в Рим и в сторону Германии больше смотреть, говорит он, я не желаю. И в Риме хочу обосноваться до конца своих дней. Он снимает квартиру, уженившись уже, на улице Торлония. И неподалеку от его дома существовала кинофабрика «La Fabbrica d'Arte Italiana». И, собственно, все, что происходило на съемочных площадках на территории этой фабрики, Пиранделло видел из своего собственного окна. А к тому же еще некоторые его друзья познакомили с директором, руководителем этой кинофабрики, и он стал бывать там. Все, о чем я рассказываю, относится к началу века. Пиранделло увлекся тем, что он видит, как бегают актрисы массовки по территории фабрики, как снимается фильм, как границы поля очерчиваются. Все эти подробности, а также способы производства, что ли, присущие новому киноискусству, которым десятая муза руководит, все это его заинтересовало чрезвычайно, и он это постиг, узнал это все на этой кинофабрике, о чем он, собственно, и написал в романе «Записки кинооператора Серафина Гуппи». И вечная нужда заставила его взяться за создание ради заработка какого-нибудь, потому что литература не кормила. В то время не кормила, как и сейчас, наверное, немногих кормят. За написание сценариев. Это видно в образе отца семейства Кавалена в романе «Записки Серафина Губбио». И он попытался таки действительно написать несколько сценариев, которые точно так же, как и у Кавалена, были отвергнуты, потому что уж слишком они были литературные, слишком уж они были художественные, а по временной кинематографии нужны были совершенно другие фильмы. Фильмы, о которых он пишет, как так называемая трэш, понимаете. Данунцио подвязался, знаменитый бард, прорицатель итальянского будущего, также приходил на эти площадки, и ему посчастливилось гораздо больше, чем Пиранделло, заработать и немалые деньги и пристроить некоторые свои сценарии в кинематограф. Ну, а Пиранделло действительно в поисках главным образом заработка отправляется со своей труппой, у него был собственный художественный театр, он назывался, созданный в 24-м году, отправляется в турне по Америке, и там сходится с деятелями Голливуда, куда и пытается фактически пристроить свои уже готовые вещи, главным образом театральную вещь. Но с Голливудом у него отношения складываются не очень, чтобы хорошо. Правда, кое-что Голливуд сумел поставить, и Пиранделло присутствовал даже на съемках фильма «Paramount» с Гретой Гарбо «As You Are», «Как ты меня хочешь». Это фильм, который был поставлен по знаменитой пьесе Пиранделло «Такая, как ты меня хочешь». Пиранделло присутствовал на съемках этого фильма. Paramount выплатил ему грандиозный по тем временам гонорар 40 тысяч долларов, что было значительной суммой. А фильм замечательно вышел с такими большими рекламными плакатами, в которых была надпись «Фильм от автора кто-то, никто, 100 тысяч». Такое название его последнего романа. И Грета Гарбо была обозначена тоже как «кто-то, никто и 100 тысяч». Знак почета к этой голливудской битве.
Говорит Радио Свобода, гость радиожурнала «Поверх барьеров» Владимир Лукинчук, театровед и переводчик с итальянского. В его переводе в издательстве «Текст» вышел роман Луиджи Пиранделло «Записки кинооператора Серафина Губью».
Владимир, вы упомянули одно из первых советских изданий Пиранделло в 1926 году, и в статье, которую я уже цитировал, вы пишете о том, как его заманивали в Советский Союз. Вот вы сказали, что в сторону Германии он не желал смотреть, а в сторону Москвы.
Опять-таки, в жизни все так складывается, как хочешь, в том числе и в жизни Пиранделло не все так сложилось, как он хотел. В результате всех своих семейных неурядиц и бед он все-таки в Германию уехал, это случилось в середине 10-х годов, начало века, и уехал туда надолго, поселившись в пансионате, когда уже его жены, которая закончила свою жизнь в сумасшедшем доме, ее не стало, дети определились, выросли, кто замуж вышел, кто пошел по одному пути, старший сын стал художником, старший сын подвязался на литературном поприще. Он добровольно уехал, как он сам писал и называл этот период своей жизни, ссылкой. Он добровольно уехал в Германию, где и продолжал плодотворно работать на литературном поприще. Ссылка эта продлилась больше, чем с десяток лет. Там же в Германии к нему пришли представители наркома просвещения Луначарского, которые пообещали ему большие деньги и площадку Московского художественного театра для постановки его пьес с тем, чтобы продвинуть театр Пиранделло, имя его в России. Но цель, как вы понимаете, была совершенно другая. Она была очевидна. Советский Союз, во всяком случае, руководящие деятели партии стремились внедриться в итальянскую действительность, в том числе проехав в нее на такой лошадке, как Пиранделло, который к тому времени уже приобрел мировую известность. Иными словами, вся эта история, которая лежит еще в архивах, по всей видимости, хранящихся в России, в Италии ничего нет. Она похожа на такую заурядную вербовку. Пиранделло мыслился неким агентом, что ли, Москвы в Италии. Ибо к тому времени, как вы знаете, в 24-м году, если я не ошибаюсь, социалистическая партия Италии раскололась на две половинки, партии социалистов. И отколовшийся от них Антонио Гранши, который, собственно, явился основателем коммунистической партии и в рамках Третьего интернационала всячески стремился переделать страну по своим коммунистическим принципам, в свете своей идеологии. Для этого ему нужна была помощь и поддержка Советского Союза. Так вот, Пиранделло должен был бы выполнять роль некого проводника коммунистических идей в Италии. Тем более, что он как бы давал для этого все основания своим творчеством. Последние его вещи, когда он уже совсем не молодой и уже совсем не здоровый человек, пишет драму, входящую в цикл так называемых мифов его. «Новая колония», в которой судьба обездоленных, опять-таки судьба близких ему по духу, по языку, по ментальности людей, южан, это особая категория итальянского населения, представлена во всей красоте. Это группа людей, люмпенов, маргиналов или отбросов общества, мизерабль таких. Стремится образовать некое государство в государстве и уходит с материка на плавающий в море океане остров, и там строит коммуну по всем коммунистическим принципам, ну, если хотите, по принципам кибуца, социализм в отдельно взятом колхозе. И эти социальные идеи, которые Пиранделло впервые так обнаженно провозгласил, они к нему еще больше привлекли внимание Москвы. Но должен повторить, что вся эта история отношений Пиранделло и Москвы, она не имела никакого завершения. Пиранделло в Москву не приехал, хотя планировал все его визиты и постановку шести персонажей в МХАТе. Он предпочел остаться за пределами Советского Союза и остаться в своей Италии. И, напротив, он коммунизму предпочел фашизм. Хотя в тогдашних конфигурациях фашизм представлялся как некая социальная перспектива в смысле улучшения жизни простых людей. Социалист Муссолини, а поначалу он был социалист, он обещал золотые горы итальянскому народу, и на это очень многие купили, собственно, и Пиранделло, не он один. Многие интеллектуалы, писатели, деятели культуры вступили в фашистскую партию, которая оказалась тем, чем она оказалась. Историю отношений с Москвой еще никто не выяснял, хотя вы понимаете, что исследователи творчества Пиранделло в мире – это даже не регионы, это легионы. Но этой историей еще никто не интересовался. Это как бы моя тема, внутренняя моя тема. Я хотел бы залезть в архивы. Это потребует больших усилий, потребует многих работы. Но хотелось бы ее тоже пояснить, поскольку я не могу сказать, что меня радует российское знание Пиранделло, его творчество, публикации его на русском языке, объем даже в количественном смысле того, что было выпущено. Кстати, он стал публиковаться в России с 1905 года с попеременным успехом, в зависимости от того, как регулировались отношения Москвы с ним самим. Опубликовано не очень много. Опубликованное оставляет желать лучшего, но, возвращаясь к теме его как агента Третьего интернационала, эта тема меня волнует. Я случайно приблизился к ней, прочитав недавно опубликованные письма, хранившиеся долгие годы в Принстонском университете в Соединенных Штатах Америки, письма к Марте Адбе, такой том 1500 страниц, письма, которые одинокий Пиранделло, он всю жизнь был одинок, писал своей любимой актрисе, которую он открыл, которую он сделал, собственно, звездой вселенского масштаба. Она играла и в Лондоне, и в Голливуде, и на Бродвее выступала. Он выучил английскую музыку, заставил ее уехать в Лондон и учиться английскому языку. И вот, любя эту женщину, Возможно, это была последняя его любовь. Он ежедневно писал ей письма, в которых рассказывал подробности своих дней, каждого прошлого дня. Марта Абба сохранила эти письма, и незадолго до кончины своей она передала их в университет Принстона, где они и хранились, и недавно они вышли на свет, и эти подробности отношения к Пиранделлу с Москвой, они как бы вышли на свет в связи с этой публикацией. Вот такая эта история.
Владимир, сложно переводить Пиранделлу на русский язык? Вы рассказывали его отношения с Москвой, а вот отношения вас, переводчика, с его текстом.
Трудная эта работа будет, скажу вам откровенно. Трудная, потому что человек, который перевернул наше представление об искусстве, о драматургии, который создал новые формы театра задолго до того, когда они конституционализировались, даже форма театра в театре или форма хэппенинга. Помните все эти этапы театральной истории, которые происходили уже после Пиранделлы? Он был их праотцом. Так вот, человек, который сумел это сделать, он в том числе был изобретателем своего собственного художественного выразительного средства, которое оформляется словами, предложениями, фразами и конструкциями. Это особый язык, который в случае Пиранделлы в том числе еще и помножен на его страсть к диалекту, ведь его родной язык не итальянский, а его родной язык сицилийский. Это два по существу разных языка. То есть я, который говорит итальянским языком, слыша сицилийца, не могу понять, о чем говорит сицилийц. Во всяком случае, той степени глубинного понимания, которое должно быть. Пиранделло совместил каким-то образом, опять-таки таинственным, непостижимым, сицилийский родной свой язык с квалифицированным языком Объединенной Италии, привычно считаемый итальянский язык, некая условность лингвистическая. В этом смысле его переводить очень сложно, поскольку это язык, на котором не писал никто. И в связи с его представлениями об искусстве, в связи с его представлением о функции художника в искусстве, он по необходимости должен был выработать новый язык. И этот язык, собственно, и существует в его произведениях. Нелегкого занятия. Ну, чтобы не быть совсем голословным, скажу вам, опять-таки вернувшись к предмету нашего разговора, к роману Серафино Губио и его записи. Первоначальная редакция этого романа, он был так и опубликован под названием «Сиджия», что значит «вертится». Вот Галина Рубцова, одна из первых переводчиков Пиранделлы в России, буквально так и перевела роман «Вертится». В то время мы с вами уже говорили, что это кличка главного героя Серафима в романе. А означает это всего лишь мотор снимок. Вот та самая команда, о которой я говорил. Или, например, другое название неизвестного его романа «Покойная мать Паска». Он выходил тоже в 20-е годы в России, в переводе Лазаревской, под названием «Дважды умер». Хотя оригинальное его название звучит непривычно даже для итальянского слуха. «Ильфу Маттия Паска». То есть название, при котором теряешься, поскольку словечко «фу» – это глагольная форма в субстантивированном ее виде, которая означает «тот, кто был Маттия Паскаль». Я приношу примеры, дабы дать понять, насколько трудно уже переводить сами названия его вещей, а уж о его синтаксисе, о его лексике и говорить не приходится. Он-то бывает предельно короток, как Чехов, или может написать предложение, которое займет две страницы книжного формата. С 25, а то и больше, сопочинениями в этом предложении. Стремясь выразить только лишь одну какую-либо свою мысль или даже нюанс мысли. Поэтому трудно переводить Пиранделлу, поэтому все, что у нас сделано на русском языке, как вы понимаете, не может вызвать аплодисменты, не может заставить вас радоваться. Это, наверное, и есть та причина, почему Пирандели у нас не получил такого широкого распространения, знания, любви и понимания. В том числе это касается и нашего театра. Мы как ставили 6 персонажей в поисках автора, так продолжаем их ставить. Последняя постановка Васильева, наверное, вы слыхали, они нашумевшие постановки. Текст существует в переводе Николая Томашевского. Неплохо очень выполненный перевод, но нет, всякого профессионала, как вы понимаете, мне хочется сесть не на тот стул, на котором я сижу, мне хочется сделать стул, как говорит Пирандела в одной из своих моделей. Когда я был сумасшедшим, это как раз в теле, которую я сделаю по собственному вкусу, под свой собственный рост и свой собственный конфликт. Да, Пирандела не получил в России такого большого книжного распространения, как другие западные авторы классики. У нас существуют только лишь редкие издания, и последнее, наиболее полное издание его произведения, двухтомник, которому я был причастен, моими руками он был составлен, выпущен почившим уже теперь издательство художественной литературы, самое полное издание, новеллистики, просьбы Ангелы на русском языке. И даже это издание оставляет желать лучшего, поэтому, естественно, мне бы хотелось бы, чтобы Пирандело был переведен как можно более адекватно и в более полном объеме.
Гостем «Радио Свободы» был Владимир Лукинчук, театровед и переводчик с итальянского. В его переводе в издательстве «Текст» вышел роман «Записки кинооператора Серафина Губью». А сейчас Владимир Лукинчук подготовил к печати том теоретических работ Луиджи Пиранделло, в частности, его знаменитый трактат «Юморизм», в котором теоретически обосновано понятие персонажа как новой эстетической категории. Эта книга пока не нашла российского издателя. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы подошел к концу. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы». На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Демократия больше не является.
Мы получили не упрощение этих фильтров.
Я еще не взорвусь под японским танком.
Не поведу, это не день ненависти. Это не день призывов к мести.
Юлия Тимошенко объявила голодовку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.